Однако, сразу переговорить с Хантером чиновнику не удалось. Едва он зашел в приемную своего кабинета, как его тут же встретила профессор Николаева. «Максим Анатольевич», — она хмуро посмотрела на его секретаршу. При виде входящего Прокопенко, встающая из-за стола с целым ворохом бумаг и служебной корреспонденции. «Я прошу вас уделить мне несколько минут немедленно. Я уже привыкла к тому, что каждый день в РО есть сплошной несчастный случай. Но сегодняшние события стали из ряда вон выходящими, даже по местным меркам». «Разумеется, Людмила Петровна», — чиновник со всей серьезностью кивнул. «Проходите. Вы же знаете, для представителей передовой российской науки у меня всегда найдется время». Он строго взглянул на секретаршу. «Меня ни для кого нет еще 10 минут. Я не вернулся с обеда». «Да, Максим Анатольевич», — ответила та, возвращаясь за свой стол. «Полчаса назад звонил дежурный по службе собственной безопасности. Просил передать вам, чтобы вы связались с рентгеном, как появитесь». «Они сказали, что именно им нужно». Прокопенко постарался ничем не выдать мгновенно охватившего его страха. «Какие-то проблемы с материально-техническим обеспечением?» «Не знаю», — секретарша неопределенно пожала плечами. «Он ничего не сообщил. Просто оставил вызов, и все». «Хорошо, я вас услышал», — кивнул чиновник, открывая дверь кабинета. «Людмила Петровна, прошу вас». Он пропустил вперед ученую и, недовольно скривившись ей в спину, затворил за собой дверь. Что за каша у нее вместо мозгов, если она до сих пор здесь? Давно уже стоило все понять, собрать вещички и тихо, спокойно вернуться домой, не отвлекая серьезных людей своей мышиной возней. Особенно сейчас, когда у него полно в 100 раз более важных забот, и голова занята массой действительно серьезных мыслей. Прокопенко предложил ученой присесть и направился к своему столу. «Итак, в чем проблема?» — спросил он, запуская компьютер. «Ремонтная бригада, ликвидирующая последствия прорыва в системе водоснабжения, работает слишком медленно? Обговоренные нами сроки срываются?» «Ремонтники работали очень хорошо», — покачала головой Николаева. «Они полностью восстановили лабораторию. Но час назад пришли люди из службы собственной безопасности и прекратили все наши работы. Опечатали склад со всем оборудованием, как они сказали, до выяснения некоторых обстоятельств. Доцент Степанов в настоящий момент находится на допросе у некоего рентгена. Меня же настоятельно просили явиться к нему в кабинет через час. Я бы хотела узнать, что все это значит. Нам не дали никаких объяснений. Возможно, вы сможете внести в происходящее немного ясности. И, возможно, это как-то связано с теми системами слежения, что установили в предназначенной для нас лаборатории ваши строители». «Система слежения?» — нахмурился Прокопенко. «В вашей лаборатории? Боюсь, я не вполне понимаю, о чем идет речь, Людмила Петровна». «Она идет о полутора десятках скрытых микрофонов и видеокамер, которые вмуровала в стены выделенного для нас помещения самая первая строительная бригада», — прервала его профессор. «Нас что, в чем-то подозревают? Если да, то в чем именно? Мы здесь уже 3 недели, но до сих пор не смогли провести ни единого эксперимента. Нам пришлось ужать план исследований до минимума, сократив его до 4 важнейших опытов. Но в свете текущих событий мы не сможем сделать даже этого. Мы не делали, не делаем и ничего противозаконного. И поэтому я хотела бы получить от вас прямой ответ. Что послужило причиной ареста лаборатории и оборудования? Я немедленно свяжусь с Москвой». Чиновник злорадно ухмыльнулся про себя. «Ага, давай, давай, с Москвой она свяжется. Да Москва сама связалась со мной по этому вопросу, еще за неделю до вашего появления здесь. Надо было дружить со своим начальством и не мнить себя новыми Эйнштейнами. Вероятно, тогда у вас сложилось бы все по-другому». Надо признать, служба безопасности его порадовала. Так категорично перекрыть кислород Николаевой он бы не смог. Рентген, сам того не зная, помог ему самым лучшим образом. Теперь поручение академика Линдера можно считать исполненным. «Никаких следящих систем устанавливать вам я не приказывал», — с обеспокоенным выражением на лице произнес Прокопенко. «Но теперь, кажется, понимаю, что могло послужить причиной ваших злоключений. Когда было принято решение о выделении в ваше распоряжение помещения в данном складе, я попросил подполковника Ферзя командира отряда особых операций, курировать вас и оказывать всяческое содействие. Это было логично, так как склад размещен в непосредственной близости от базы спецотряда. Подполковник Ферзь занимался нашими проблемами недолго, но за те несколько дней, что он держал контроль над ними, было сделано больше, чем за все последующие, заявила Николаева. Нам, право, очень жаль, что подполковнику выпали столь серьезные испытания, но... К сожалению, они не закончились, Людмила Петровна, оборвал ее Прокопенко. Подполковник Ферзь вновь пропал в желтой зоне, причем об этом даже не объявлено официально. Ходят лишь слухи. «Мы уже наслышаны», — нахмурилась профессор. «И что вы хотите сказать? Что нас подозревают в его исчезновении? Это же абсурд!» «Разумеется, я не имел в виду ничего подобного», — с выражением абсолютного участия воскликнул чиновник. «Но в настоящий момент служба собственной безопасности проверяет всех, с кем общался Ферзь в последнее время. Кстати, сам факт установки систем слежения в вашей лаборатории очень меня настораживает. Я ничего об этом не знал, да и для проведения подобных мероприятий мне нужна санкция службы безопасности. Зато подполковник Ферзь мог инициировать такие работы и без моего ведома. Это входит в рамки его компетенции. Не думаю, что он в чем-то подозревал вас. Скорее всего, у него имелись свои планы на это помещение в дальнейшем, после вашего отъезда. Не исключено, что именно наличие этой системы слежения и послужило причиной для ареста склада. «И что теперь?» — Николаева недовольно поморщилась. «Нам предстоит объяснять это следователям? Что вообще у вас тут творится? Театр абсурда, право. Нам что, могут не вернуть наше оборудование? До выяснения некоторых подробностей». «Не волнуйтесь, Людмила Петровна», — поспешил ободрить ее Прокопенко. «Руководитель следственной бригады «Рентген», очень, я подчеркиваю, очень высокопрофессиональный специалист своего дела. Я уверен, он быстро разберется в деталях вашего участия в деятельности подполковника Ферзя и примет правильное решение. Ответьте на все его вопросы, и вот увидите, уже завтра со склада снимут арест. Со своей стороны, я позабочусь, чтобы рентген получил исчерпывающую информацию о вашей полной непричастности ко всему происходящему. Тем более, что он, как вы наверняка могли слышать, ждет моего звонка. Полагаю, рентген захочет со мной встретиться, так же, как и с вами. Ведь по долгу службы я неоднократно встречался с подполковником Ферзем, незадолго до его трагического исчезновения. Обещаю, я сделаю все, что в моих силах. Вы же знаете, я всегда на вашей стороне. «Я очень на это надеюсь, Максим Анатольевич», — хмуро ответила Николаева. «Могу я просить вас связаться со мной после вашего с ним разговора? Я бы хотела знать, что вообще происходит и кем он видит нас в этом деле, вне зависимости от того, что он посчитает нужным рассказать мне на предстоящем допросе». «Вы слишком драматизируете», — чиновник был самоучастие. «Это всего лишь беседа. Ни о каком допросе не может идти и речи. Обещаю, завтра с обеда, в крайнем случае послезавтра с утра, в вашей лаборатории станет возможно проводить любые эксперименты, столь важные для российской науки. Мы уже полностью закончили ремонт, включая переподключение электропитания и новых шин заземления. За оставшиеся 4 дня вы сможете провести все запланированные опыты, о которых шла речь. Я же лично поручусь за вас перед рентгеном, и надеюсь, этого окажется достаточно». «Хотелось бы верить», — голос Николаева не выражал энтузиазма. «После всего, что произошло здесь, я поневоле начинаю верить в теории заговоров». Селектор на столе Прокопенко мигнул индикатором, и в кабинете зазвучал голос секретарши. «Максим Анатольевич, к вам Хантер из службы безопасности. Говорит, что дело не терпит отлагательств». «Пригласите». Чиновник щелкнул клавишей селектора и перевел взгляд на профессора. «Вот и ваш куратор. Полагаю, у службы безопасности вопросов ко мне больше, чем к вам, раз они прислали сюда своего человека. С вашего позволения, Людмила Петровна». «Не буду вам мешать, Максим Анатольевич». Николаева поднялась с кресла. «И жду от вас вестей. Надеюсь, они будут хорошими». «Не сомневаюсь в этом». Прокопенко проводил ее до дверей. Ученая дама вышла в приемную, скользнула безразличным взглядом по пытающемуся заигрывать с секретаршей Хантеру, и вышла вон. «Сейчас рентген в полной мере даст почувствовать этой напыщенной индюшке, что такое настоящий стресс», – злорадно подумал чиновник. «Интересно, это у него часть работы или непроизвольно получается медленно выматывать из человека душу вопросами, после которых невинный младенец почувствует себя закоренелым грешником? Ничего, этой парочке научных зануд только на пользу. Собьет высокоинтеллектуальную спесь. Проходите, Хантер». Прокопенко сделал приглашающий жест и заявил секретарше: «Меня по-прежнему ни для кого нет». Лейтенант подошел к столу и вальяжно развалился в кресле. За прошедшее время он успел переодеться и снять накладные усы. Лишь из нагрудного кармана форменной куртки выглядывали черные очки с огромными стеклами. А когда Левин снял с головы форменную кепи, то внезапно оказался наголо выбритым. «Что-то случилось?» — насторожился Прокопенко. «Вы, сменили прическу. Хантер, у вас недомогание?» «Чего?» — не понял лейтенант. «А, это так надо. Я же на задании государственной важности». «Вы имеете в виду, что это как-то взаимосвязано?» — переспросил чиновник. «Полное отсутствие волос и степень эффективности работы». «Это профессиональные тонкости», — важно заявил тот. «Настоящий Хантер должен быть лысым, это абсолютно точно. Итак, к делу. Я все проверил, встреча прошла чисто, хвоста за вами не было. Где галстук? Я должен его осмотреть».
«Галстук?» — не понял Прокопенко.
«В смысле?»
«Ну, галстук, который вы купили у своего связного», — объяснил Хантер. «Разве вы не поняли? Это же контейнер. В него вшиты дальнейшие инструкции. Я должен изучить их. Думаю, связь Ферзя с иностранной резидентурой более не вызывает сомнений, и можно подключать к нашему делу контрразведку».
«Боюсь, что не все так просто, Хантер». Прокопенко сделал предельно серьезное лицо.
«Ну надо же, каков идиот. Однозначно лейтенант Левин просто находка. И как только генерал Белов отпускает племянника одного, без присмотра».
«Дело в том, что галстук я просто купил для себя, в самом обычном магазине. Разговор же с вражеским резидентом состоялся ранее в предыдущем павильоне. Помните, там еще продавец такой смешной, в расклепанной косухе, с бородой и бакенбардами?»
«Что он вам передал?» — насторожился лейтенант.
«Там было видно плохо. Витрина заставлена всяким барахлом».
«В том-то и дело, что ничего», — покачал головой Прокопенко. «Мы имеем дело с очень хитрым и опытным противником. Они не оставляют против себя улик. Чтобы собрать серьезные доказательства, необходим грамотный специалист, настоящий профессионал своего дела. Именно поэтому я обратился к вам, Хантер. Вы блестяще подготовлены, у вас живой ум с аналитическим мышлением. И в то же время, в силу своей молодости, вы еще нигде не засветились. Идеальная ситуация. Противник не будет ожидать от вас серьезных действий, и потому допустит ошибку».
«Согласен», — важно заявил лейтенант. «Я использую элемент внезапности и перевес своих личных качеств. Итак, что хотел от вас резидент?»
«Полагаю, он еще не доверяет мне в полной мере», — нахмурился чиновник. «Его интересовало, почему Ферзь перестал выходить на связь. Он потребовал подробную информацию обо всем, что касается его исчезновения. Я думаю, надо дать ему то, что он хочет. Тем самым мы приобретем его доверие».
«Но это государственная тайна». Хантер недовольно наморщил не только лоб, но и кожу на макушке, став похожим на ощипанную курицу. Маленькая голова нелепой формы, лишенная волос, никак не добавляла ему мужественности. Однако, судя по лейтенанту, сие обстоятельство было ему неведомо.
«Мы не можем выдать такую информацию противнику. Надо подсунуть ему Дезу. Я скажу Дя генералу Белову. Он организует правдоподобную историю».
«Я же говорил вам, что Ферзь действует не один», — покачал головой Прокопенко. «Помните? А если резидент сможет каким-то образом проверить данные и разоблачить нас? Или что еще хуже, сообщник Салматского имеет доступ к секретным документам? А ведь наверняка так и есть. Едва наши сведения поступят в службу безопасности, произойдет утечка. И все, резидент уйдет. Скроется, и мы провалим дело. Не сможем вскрыть шпионскую сеть. Это недопустимо. Нет, пока мы не получим весомые доказательства, я никому не могу доверять службе безопасности. Только вам, Хантер. Любой из тех, кто служит здесь долго, может оказаться
потенциально подручно ферзя. Прокопенко многозначительно посмотрел на лейтенанта. Можно было не сомневаться, что тот примет правильное решение. Заполучить себе хантера не составило никакого труда. В первую же встречу Прокопенко рассказал ему страшную историю о том, как Салмацкий при помощи шантажа добивался от него предоставления неких секретных данных о движении финансовых потоков РАО и конфиденциальной информации о членах совета директоров Ареала. Якобы Ферзь как-то организовал перебивку уникальных номеров на емкостях с нефтью тип X, уходящих в утилизацию вследствие выработки ресурса, и теперь имел возможность получить крупную партию неучтенной нефти. Но так как подписи на документах стояли прокопенковские, то в случае отказа чиновника Салмацкий грозил подставить его под обвинение в хищении нефти, что автоматически влекло за собой обвинение в измене родине. Причем Ферзь прямо сказал, что действует не один. И за каждым шагом Прокопенко теперь будет следить его сообщник, который немедленно уберет его в случае малейших сомнений. Прокопенко, как истинный патриот, не поддался на шантаж и решил помешать планам врагов России. Но так как в руках Салмацкого теперь находились сфабрикованные против него улики, не решился официально обращаться в службу безопасности. И даже не потому, что боялся очернить свое доброе имя и потерять репутацию, пусть даже на некоторое время. Нет, для него, Прокопенко, это ничто по сравнению с ущербом, который несет страна от действий, вступивших в сговор с врагом предателей. И потому, чтобы не спугнуть иностранную резидентуру, он решил обратиться к Хантеру Левину, что в сложившейся ситуации было единственно верным решением. Честность и патриотизм лейтенанта, учитывая его происхождение, не подлежали ни малейшему сомнению. Его профессионализм, выпускника Московской академии ФСБ, также не вызывал никаких вопросов, а его возраст делал Хантера малозаметным в глазах врагов. Сопляк проглотил всю эту чушь мгновенно, а после того, как Прокопенко предоставил ему некоторые улики, собранные им на ферзя, полностью уверовал в рассказанную сказку. И теперь чиновнику предстояла самая рискованная часть его плана. Необходимо избавиться от Салмацкого. Наиболее подходящий способ реализовать это намерение – столкнуть их с Меркуловым. Теперь, когда у Прокопенко есть Хантер, получать информацию о планах Ферзя будет несложно. Останется лишь донести ее до резидента. А там, как говорится, дело техники. После того, как Салмацкий выйдет из игры, главная опасность, нависшая над чиновником, исчезнет вместе с Ферзем. Все, что необходимо будет сделать потом, это грамотно, небольшими порциями, скармливать лейтенанту данные о махинациях Меркулова. Резидент быстро поймет, что раскрыт российскими спецслужбами, и его арест лишь вопрос времени. Он далеко не дурак, и потому, во-первых, заблаговременно скроется, а во-вторых, не забудет передать Прокопенко с рук на руки своему преемнику. Все нормализуется и потечет, как раньше. Всего-то и забот, что следить за Хантером, дабы тот не наломал дров. Мозгов-то у сопляка, похоже, совсем мало. Поговаривают, что он даже на рабочем компьютере умудряется в игрушки играть. В этом и заключается весь риск плана Прокопенко. С одной стороны, лейтенант абсолютно управляем. С другой, не сморозил бы чего тот от себя лично. Доберись рентген до Ферзя или Меркулова, прежде чем задуманное чиновником воплотиться в жизнь, и все пропало. Впрочем, если сидеть и ничего не делать, кто-нибудь из соратников Прокопенко 100% организует его ликвидацию. Ферзю он не нужен, как лишний свидетель, а Меркулов и глазом не моргнет, если почувствует, что рентген заподозрил чиновника. И неважно даже, вследствие чего такое может произойти. Раз этот монстр принялся за резидента всерьез, случиться может все что угодно. И надеяться на авось Прокопенко не собирался. «Ну, — протянул Хантер, — вообще-то верно. Только что мы можем рассказать резиденту?» Рентген вернулся из желтой зоны без ферзя. Со всех, кто с ним был, подписку о неразглашении взяли еще до выхода в пояс. Никто из них ничего не расскажет, по крайней мере сейчас, это и так ясно. Я не занимаюсь этим делом, хотя вчера вечером слышал, как дядя разговаривал с Рябовым. Он сказал, что рентген нашел нелегальную лабу, и в этом был замешан Салмацкий. и еще двое из спецотряда. Но вроде как Ферзе удалось скрыться. У него ведь Ариадна. И все вещдоки он унес с собой. А потом они оба недоумевали. Мол, рентген сказал, что Ферзь скрылся в красной зоне. А Туман добровольно пошел за ним, чтобы задержать его или вернуть доказательства. Чушь какая-то. И дядя, и Рябов оба считают, что это бред. И рентген просто скрывает от них что-то, потому что не доверяет. Из красной зоны не возвращаются, так что он все это выдумал, долго не напрягаясь. Дядя еще сказал, что он взорвался совсем, и пора звонить кому следует, чтобы рентгена поставили на место. А то забыл, с кем имеет дело. Лично я думаю, что дядя прав. Хотя Ферзь с Туманом действительно не вышли вместе с отрядом рентгена из желтой зоны. Это ничего не значит. Их и в списке погибших или пропавших без вести не включили. Официально они вообще до сих пор числятся на задании. Все это выглядит неправдоподобно и глупо. Если мы дадим такую информацию резиденту, он точно заподозрит Дезу и скроется. «Не скажите, Хантер», — возразил Прокопенко. «А если это провокация?» «Проверка». Вдруг сообщник Салматского уже уведомил резидента обо всем произошедшем. Или резидент уверен, что получит от него эту информацию, и теперь специально проверяет нас на лояльность. Ведь подручный Ферзя наверняка в курсе событий. Скорее всего, он один из его головорезов, раз сам Салматский заявил, что тот расправится со мной без тени сомнения. А раз так, то сообщник этот наверняка знает то же, что знают в спецотряде. «Блин, точно!» Глаза Хантера явно осветила вспышка озарения. «Так и есть. Я даже знаю, кто этот сообщник. Это медведь. Настоящий отморозок. Ему человека убить, расплюнуть. И слухи о нем жуткие ходят. И самое главное, Ферзь его почти всегда на базе оставляет, когда сам в зону уходит. И наоборот, если группа медведя работает, то остальной отряд обычно никуда не выдвигается. Он еще вопросы странные мне задавал, когда Ферзь в первый раз пропал. Стопудово делал вид, что ничего не знает. И возле этих ученых постоянно трется, которые к Ферзю приехали. Я понял. Вот видите, — поддержал его Прокопенко, — нам нельзя рисковать. Нужно выяснить все максимально подробно. И предоставить резиденту полную информацию. Он проверит ее, убедится, что все в порядке. Мы надежны, а никаких улик против него в лаборатории не найдено. Успокоится и даст нам задание. Это и послужит той ниточкой, потянув за которую вы распутаете весь их шпионский клубок. «Реально, так и будет», — довольно заулыбался Хантер, видимо, прикидывая открывающиеся в этом свете перспективы. «Значит так, когда следующая встреча с резидентом?» «Он пошлет уведомление на сетевой адрес Салматского, который я вам показывал», — ответил чиновник. «Сказал, что у нас есть пара дней». «Этого хватит», — важно кивнул лейтенант. «Я соберу необходимую информацию за завтра-послезавтра. Кстати, я проверил ваши слова насчет бочек с перебитыми номерами. Ферзь не блефовал. Одну такую бочку я нашел у тех самых ученых, дело которых мне поручили. Полную. 200 литров неучтенного икса. Раньше ее там не было, я точно знаю. Думаю, пришла пора задать им пару вопросов. Предлагаю сделать это после того, как резидент убедится в нашей лояльности», — посоветовал Прокопенко, «чтобы не поднимать лишнего шума раньше времени». «Согласен», — лейтенант посмотрел на часы и поднялся. «Мне пора, служебные дела государственной важности. Держите меня в курсе событий, а я свяжусь с вами, как только буду готов». «Непременно, Хантер», — подскочил Прокопенко, пожимая ему руку. «Успехов в службе». Левин, раздуваясь от важности, наполеоновской походкой вышел из кабинета. И чиновник откинулся на спинку кресла. Ферзь пропал в красной зоне. Невероятная удача. Это все меняет и серьезно упрощает задачу. Раз бояться выстрела в спину или растяжки под машиной не надо, стало быть, можно приступать к заключительной стадии его плана – вынуждению Меркулова поспешно покинуть страну. Но тут проблем не возникнет. 3-5 простеньких махинаций, в результате которых доблестный борец со шпионажем Хантер узнает о связи резидента с уголовниками, получит информацию о фирме Меркулова и пару других мелочей. И дело сделано. Прокопенко удовлетворенно улыбнулся. Наконец-то хорошие новости. Теперь осталось лишь продержаться под давлением этого чертова рентгена. Как только Меркулов отбудет в освоязи, переживать станет более не о чем.